Мне как-то довелось быть благостной августовской порой в селе Сокольце, под Винницей. И напротив дома, в котором я квартировал, затеялась свадьба. Гостей человек 200, духовой оркестр, столы на два двора. Разобрали ограду, чтоб широко было. И пили на этой свадьбе 3 дня и 3 ночи. Под конец свадьбы от танцев и буханья оркестрового барабана усе остальные духовики-молодцы полягли. Осыпались яблони и груши с дерев. Не только в этом, но и в окрестных садах. 2 громадных дядька, ряженых под запорижцев, встречали любого прохожего и проезжающего, звитки либо он не следовал, с востока на запад или с запада на восток, наливали из жбана кварту кружку самогона и заставляли пить до дна, пропуская только школьников, бо им пока не можно. И я грешным делом попал на пути запорижцев, и как опытный боец понял сразу, сопротивление бесполезно. Жахнул ту кварту в пивлитра объемом и почувствовал, что раненый на фронте глаз выпрямляется, а здоровый же, наоборот, кривеет. Во все последующие дни свадьбы и похмелья я перелезал через ограду и по-пластунски садами обходил веселящихся громадян. От хозяйки узнал, что свадьба очень скромная. Водку выставляли только перед невестой и женихом, да родне жинки. Бо вон из Одессы, дуже велики начальники, зубы вставляют золотые, кому треба. Все остальные гости, не чувствуя никакого ущемления, бодро глушили самогонку, как глушат ее по всей великой Украине. А где-то на острове Мадагаскаре бродит почти дикое полуголодное племя, но добывать из лиан дурманящее зелье умеет. В Молдавии цуйку пьют, в Грузии чачу. Не то в Африке, не то в Колумбии есть плоды или грибы, которые ни варить, ни квасить не надо. Сожрешь и на стену, то бишь на дерево полезешь. И песни петь начнешь, или хохотать примешься. Да что там, Украина, Африка или Америка? У меня на огороде в родном сибирском селе вырос мак-самосевка. Нанесло ветром. Вырос, цветет себе скромненько, осыпается, и глазу почти незаметен. А нет. Как только появились маковицы на стеблях, завертелись возле моей ограды молодцы вузовского вида, и один из них в замшевой куртке, вельветовых брючках, с фасонно, как у Богдыхана, выстриженной бородкой, однажды спросил, нужен или не нужен мне этот мак, и если не нужен, то не разрешу ли я ему состричь головки мака? Я говорю, разрешу, но взамен хочу получить информацию, для чего он ему. И он сказал, что из него, из молодого мака, делается опиум. Нет, кривенько улыбнулся молодой человек с бородкой Богдыхана, уточняя. До опиума далеко, но какое-то подобие его. Снял мак, запихал под куртку и удалился, вежливо меня поблагодарив. И я подумал, не зря боролись за всеобщее образование. И мне поздравить захотелось преподавателей химии моей родной школы и вузов, где обучаются такие вот молодцы. Ведь раньше в нашем селе брагу-то не все умели варить. Самогонку гнать не из чего было, а тут, гляди, что деется. Достижения-то какие. Смех смехом, но берусь утверждать, что с появлением пусть относительного достатка обнаружились у нас и уродливые, нездоровые, дремавшие, нам казалось, отмершие качества. Зависть, нахрапистость, жадность. Когда мы были беднее, жили дружнее. Это недавно родившаяся поговорка может быть твердо записана в сборнике современного фольклора. Как это возможно? За ягодку, взятую с грядки неразумным ребенком, перебить ему спину цепью от лодки? И кто перебил-то? Кто? Ученый, бывший декан и даже проректор крупного вуза. Как возможно убить из ружья молодую девушку за горсть черешни, о чем писалось в газетах и говорилось по телевидению? Сейчас в нашем, да и во многих селах идет повальная рубка дерев, яблонь, боярок, сосенок, елок, всего, что не плодоносит. После войны вернувшиеся с фронта бойцы, затем их дети и внуки, радуясь спасенной жизни на земле, чем могли украшали ее, часто сажали деревца уже те, кто в лес сходить не мог, инвалиды. Вышел их земной срок, поумирали инвалиды. Дети их разъехались в города. Какие-то хваткие, рукастые граждане из городов скупили дома, посносили гнилушки, построюшки, секли все до кустика, чтоб каждый клочок земли работал, оправдывал себя, чтоб побольше росло выгодного товара. Редиски, клубники, малины, смородины, помидор. Все на базар и втридорога. Нынче в Красноярске стакан кедрового ореха, стакан — это название, на самом деле стопка, продают за 50, пока писал книгу, стало 60 копеек. Но больше на вес продают, 5-6 рублей килограмм, намочив перед этим орехи в кипятке, чтоб тяжелее были. А они, орехи, на старые-то деньги дороже 20 копеек за стакан прежде не стоили. «А чего сырой-то?» — спрашиваю продавца с обветренным лицом леспромхозовского рабочего. «Ты дурак, что ли?» — подсказал мне рядом стоявший покупатель. «Сырого-то ореха на вес меньше идет. Небось, в школе учился». «Да, учился. Хоть недолго и худо научился и запомнил слова. Друг, товарищ, гражданин. Сам погибай, но товарища выручай. Раздели каждую крошку, спаси погибающего. В беде и в горе едины. Посмотрели бы хоть раз пристально сами на себя некоторые мои земляки, на собственных жигулях, прибывающие в деревню, на выходной или на лоно природы. Боже мой! Что там тупой окуровский обыватель с его набожностью и с пристрастием к жирным блинам? Качается искусственная обезьянка на резинке, зад машины в радуге ниток, на стекле что-то по-гешпански, аль по-аглицки написано. За рулем не хозяин, а владыка. Рядом владычица, надменно презрительная ко всему идущему и ползущему, хозяйка. Сзади предки владык, теща или тесть, с непримиримо горящим взглядом, выражающим непреклонность. Да, добыл сам, вот этим горбом, вот этими руками, да. Драл с вас на рынке шкуру и буду драть, и с меня драли и дерут. И тут же детки, внучки с бантиками эткие, шаловливые, резвые, но часто уже в детсадовском возрасте понимающие, мое — это мое, и его беречь надо, наше — это наше, и мы торгануть можно, выбросить, сломать, поджечь, как тайгу, например. Какая мораль их ждет? Что двигать будет ими? Примеры? Помыслы? Нравственные начала? Что же там под бантиками организуется? За что же мы боролись-то, друзья, товарищи? За это вот не мелко, а мелочно-буржуазный коммунизм с его собачником. Пока писал книгу, собачники устарели. В моде сейчас типовые, двух- и трехэтажные сооружения, построены, разумеется, на зарплату, на клочке земли с этой вот ухоженной машиной, ради которой наши советские люди могут вырубить и выкорчевать полтысячи и тысячи деревьев, а то и лечь в могилу, как это случилось года три назад в городе Череповце. Один человек купил себе «Жигуля». Деньги, судя по дальнейшему его роковому поведению, он не украл, не вызудил торгом, копил копейка по копейке, может, даже и в еде себе отказывал. И вот, наконец, она долгожданная. Ни мать, ни жена, оранжевого цвета машина. Говорят, холил он ее долго, промасливал, просолидовывал, воском натирал, чебурашку повесил, радугу сзади изобразил, ободок у колес покрасил, все протер, вылизал и поехал на Ленинградское шоссе прокатиться. Шоссе это чуть в стороне от Череповца, малоконтролируемый, асфальтом, хоть и худым, закатано. И вот рок, судьба, недоразумение, как хотите, так и считайте. Через 7 верст после Череповецкого поворота шибанул в облизанные «Жигули» какой-то самосвал с заезженным трудовым обликом и сношенной резиной. Шибанул, отвалил в сторону. Шофер редкостной совести и чести оказался, да еще и трезвый. Ныне чаще утекают от пострадавшего водителей-то, а этот бежит к «Жигулям», что и как. Может, помочь надо. И опытным глазом определяет, что не очень уж все и страшно. Разбил фару у «Жигулей», помял крыло, ну, еще кое-что потревожил. Рублей 300-400 придется платить. Да черт с ними, с рублями. Главное, человек, хозяин «Жигулей» целый, невредим. Вылез вон из машины, в рубашке в чистой, в штиблетах, при галстуке. Этакий типичный машиновладелец. Шофер самосвала бездомным кобелишкой вертится вокруг хозяина «Жигулей». Был бы хвост, так и хвостом вилял бы. Бывает, мол, все бывает в жизни. Резина, понимаешь, лысая. Так-то он разве позволил? Да у него опыт. Замечаний по работе нету, и чтоб за рулем выпить, ни-ни. Вот сейчас припрет ГАИ с Рапопортом. Он дыхнет, и все убедятся. Да что он, дурак, что ли, при такой работе, да на таком шоссе, да при такой резине. Хозяин «Жигулей» все молчит и молчит. Ходит вокруг поврежденной машины и молчит. И когда примчалась ГАИ да медицинская машина, да собрался разный народ, про хозяина как-то подзабыли. Мерили, выспрашивали, записывали, истину устанавливали. Хватились? Нет хозяина. Ну, документы в машине, адрес есть. Сели, поехали в Череповец. Нашли. Висит в собственном свежепокрашенном гаражике на перекладине. Теплый еще висит, но уже не живой. Вот до чего, оказывается, можно дойти. Вот они, страсти-то современные. Это вам не три карты. Это, братцы, стрессовое состояние, в какое попал Акакий Акакьевич, тот самый, с которого шинель сблочили, и он не пережил страшной утраты. Это какие же революционные, социальные и прочие бури пронеслись над бедным гоголевским чиновником, чтобы он из шинели да прямо в «Жигули», чтобы до такой вот формы протеста возвысился, из-за личной машины в петлю. Нет, мы все же недооцениваем, и очень часто недооцениваем достигнутого, и не умеем правильно, утверждают наши идейные наставники и критика наша, ох, как не умеем видеть социальные сдвиги в сознании современного человека. Вот пятеро-семеро молодцов в школе учившихся, пионерские галстуки носивших, случается, и с комсомольским значком на борту замшевой или кожаной курточки, наваливаются на старика-инвалида и стопчут его до смерти или истычут ножами. А на вопрос «Зачем вы это сделали?» лупят глаза «Не знаем». А какой-то студент Раскольников извелся, угрохав топором вреднющую старуху-процентщицу, эксплуатировавшую бедняков. В себе ведь копался, до сумасшествия себя довел, да и невесту тоже. Было бы из-за чего. Главное, на допросах раскололся. Эх, Тюха! Вам предстоит самое главное и, быть может, самое тяжелое испытание вещами. И я не уверен, что вы его выдержите. Говорит бойкоязыкий и язвительный журналист нашему писателю Никитину в романе «Бондарева берег». Плохо, часто некрасиво на уровне злого акуровского обывателя, а то и похеренного, уничтоженного словесно и физически деревенского кулака – мы выдерживаем это испытание. Слишком много золота на лицах и руках, особенно у торговых работников. Оно обратно пропорционально количеству товаров на прилавке. Чем больше золота у продавца, тем скромнее перед ним прилавок, бывает и вовсе пуст. Слишком олиповаты, невкусны и дороги тряпки, слишком велика погоня за благами, любой ценой, любыми способами. Увы, увы, буржуазный журналист Диц знал, что говорил. Он и его общество прошли через подобные испытания. Они сейчас уже дальше находятся. Я сам видел молодую буржуйку в стоптанных башмаках, потертом пальто и растрепанном полушалке, на кисти руки которой небрежно болталась змейка с жемчужными глазами и какими-то блестками по хребту. По определению моего переводчика, змейка стоила 100 или 200 тысяч долларов. У нас уже есть желающие иметь таковую змейку и добиваются возможности завладеть ею. Пути же к такой змейке еще не совсем протаренные, одни только пути. Обходные, бесчестные, змеиные, подлые. Никто почему-то не учит у нас вкусу. И много получают, нудно, привычно, по-старому и совсем уже одряхлевшему рецепту. Воровать нехорошо, жить надо честно, праведно, уважать старших. Но сами наставники и моралисты чаще всего и воруют больше других, и жрут из отдельного корыта, начисто отметая ту мораль, кое пичкают людей с общественной трибуны. Ворюга, требующая честности от других, это давнее, но не отжившее приобретение человечества в наши дни, бодро воспрянувший на нашей новой ниве. И ему, ворюге, позарез нужны честные люди, отряды честных и порядочных людей, высокая мораль, за которую он мог бы укрыться, как за крашенным забором, иначе, будучи вором среди воров, он с голоду подохнет, и воспитывать ему будет некого. Сейчас меньше дерутся, чем дрались, допустим, мы в детстве и юности. Один на один, шайка на шайку, думаю, не от смирения нравов, от трусости. Но знаю, сейчас больше бьют из-под тишка. Бьют жестоко, увечно, насмерть, артельно одного, напавший сзади. Это ли не трусость, не подлость? И что же мы? Возмутились, поднялись, изничтожили молодых, озверелых от вина и паскудства гаденышей? Нет. Во всех городах, где я бывал и где встречался с подобными храбрецами, они чувствуют себя вольготно. И, увы, нередко безнаказанно. И только попавшие в колонию, смирнеют, выходят в ударники, являются образцовыми заключенными, учатся ремеслу, посещают вечерние школы и вскоре попадают в сословие условно освобожденных. На воле же Молодцев увещевает с помощью радио, телевидения, газет. Вот недавно смотрел я по красноярскому телевидению передачу «02». Уравновешенно прибранный человек в чине полковника вел эту передачу, и было в его словах столько умиротворенности, отеческого чувства, если не благодушия, и как-то не верилось, что Красноярск был и остается одним из самых неблагополучных городов в стране по части покоя граждан. Исчезла вроде бы и Закачинская слобода, но шпана Закачинская с неизменившимся обликом, сменив лишь телогрейку на нейлоновую куртку, все еще сгоргочет зубами в общественных местах, замахивается и бьет бутылками по голове неугодных ей граждан, балуется от веку ей привычным инструментом, ножиком. И что ей тюрьма, колония? Привычное прибежище и только. Главное для образцово-показательного зэка выбиться в химию, то есть по существу стать вольным поселенцем и работать, как и все советские граждане работают, только что-то там с него высчитывают в пользу казны. Какой-то там существует конвой, режим дня, точнее, видимость того и другого. Снова химик живет в свое удовольствие, терроризируя целые микрорайоны, кварталы, а то и города, отравляя население, особенно молодое, крайней моралью. Все дозволено, живи воровством, обманом, видимостью труда до следующего преступления, убийства, насилия, грабежа. Если б хоть кто-нибудь взял труд посчитать, во что обходится нам один химик и вся эта химия, без которой иные хозяйственники уж ни жизни, ни деятельности не мыслят. Даже не обладая математическими способностями, я могу сказать уверенно. Один плюс один. То есть один химик и одна загубленная жизнь случайного прохожего. Чаще всего женщины, дитя, то есть гибель, растление, наплевательское отношение к жизни и смерти. Тревога в обществе. Что дальше? Ведь некоторые химики уже отработали по 5-7 сроков. Это сколько же слез, крови пролито, сколько судеб сломано. Воистину мир еще не знал и едва ли узнает более мудрый и простой способ пополнения рабочего класса. Чем больше головорезов, грабителей, убийц и воров, тем легче с рабочими руками, тем скорее разворачиваются и воздвигаются наши стройки, обернутые в застенчивую колючку и в паутину проволок, над которыми тупо возвышаются сторожевые вышки и гулко гавкают псы, наевшись того мяса, коего не достает не только рабочим и крестьянам, но и детям в детских садах. Не раз бывая в судах и видя, как судья, общественный обвинитель, адвокат, пара охранников, секретарши и всякий другой штат пасут одного преступника, невольно я думал, что Богу им надо денно и ночно молиться за него. Ведь сгинь, исчезни преступник и преступление, всей этой челяди придется заниматься воистину полезным трудом. Может быть, даже в деревню возвратиться надо будет и растить хлеб, овощи, производить молоко, мясо. Опустившись с вершин надменно повелевающего кресла на низкую скамейку доявки. Я пока не видел, чтобы хоть один судья добровольно сдал свой пост и уехал в родную деревню на простую работу. Как не видел и не встречал ни одного руководителя, который бы выложил партбилет на стол и заявил, что он с этой работой не справляется. Просит назначить его на другую, по уму его и призванию. Цари, не справлявшиеся с работой и отрекшиеся от престола, вспоминаются ныне только в анекдотах. Зато старая истина, что не было бы преступников, не было бы и палачей, подвергается большому сомнению и справедливо трактуется даже наоборот. Вообще время наше многие, казалось бы, еще недавно незыблемые истины все более и более перетряхивает, как старую одежду, пыльную, битую молью лжи и обмана. Недоверие стало главным бичующим и в то же время врачующим правилом, может быть, и пороком нашего противоречивого времени. Нельзя сказать, что литература наша не заметила и не отразила натиск хулиганства, бандитизма и нахрап частнособственника, на глазах производящей стремительное стирание граней между обывателем дореволюционным и нынешним, но делает она это заторможенно, лениво, часто подменяя понятия морали и духовные потребности любованием современным бытом обывателя, похлопыванием его по плечу и иногда легким зубоскальством, чаще же всего уводом и его, и себя от повседневности быта в сферы небесные, заумные, далекие от бед и нужд собственного народа и страны. Как старый и дошлый газетчик, я с точностью могу сказать, что есть в стране не только сегодня, но как будет завтра. Если в газетах замелькали пространные сообщения о конкурсах балетных и музыкальных, если целые полосы сверстаны из материалов об отдыхе трудящихся, спорте, туризме, альпинизме и призывах сдавать нормы ГТО, значит, задействовал громоотвод. Так в 60-х годах родился знаменитый анекдот «Сибемоль». Родился он якобы в Свердловске, но мог явиться свету и в любом другом нашем городе. В магазинах тогда было шаром покати, а в газетах сплошные речи Хрущева с бодренькими словами «Живем хорошо» и обещаниями скорого коммунизма. Все сроки построения коммунизма, определенные покойным вождем Говоруном, давно вышли. Мы этого как-то и не заметили. Так вот, в Свердловске приезжим людям можно было поесть только в одном месте. В ресторане гостиницы «Центральная». Соленую треску с луком. Жаждущих трески было много, столов мало. Кухня одна. Часик, бывало, просидишь, пока исполнится мечта о треске. И вот, значит, сидят два гражданина за столом, жаждуя разблюдовки. Один вилку крутит, другой газету читает. В газете целый разворот о первом конкурсе имени Чайковского. И такой ли тарарам? Ван Клиберн в профиль и анфас. Ван Клиберн за роялем и в обнимку с восторженными советскими слушателями. Скрипач Климов со скрипкой и без нее. Знаменитости, знаменитости, знаменитости. И вот тот, который читал газету в Свердловске, вдруг спрашивает у того, который вилку крутил: «Гражданин, вы не знаете, что такое си-бемоль?» И яростно ответил гражданин с вилкой: «Суки, в стране мяса нет, а вы?» Так вот, сейчас одна за другой появились книги, романы, повести с этим самым си-бемоль, где есть все. И рассуждения об искусстве, и аристократический антураж, и космические взлеты в запредельность, чаще всего в самую заурядную заумь духовной напряженности, и некая размягченность морали и мускула от переедания и пресыщенности. В то время, пока писатели толкут гулким пестом в литературной ступе, наяву на глазах наших уходят повседневные и так необходимые в быту высокоорганизованного и сознательного существа, каким себя считает человек, творчество. Все эти нейлоны, поролоны, кожзаменители, водолазки, колготки, которые не всем и к лицу, зато их не надо ни чинить, ни гладить, иные подешевизни и стирать не надо. Все эти машины, облегчающие быт, столовые, где невкусно кормят, бассейны, где купаются аллергичные дети, парки, где стадом гуляют, стадионы, где толпой кучи, одни бегают, другие болеют, спуская пары, моторки, корабли, метеоры, ракеты, многолюдные лайнеры, колоссальные магазины, дымные и шумные рестораны, санатории, дома отдыха, все-все, не говоря уж о казармах, больницах, тюрьмах, лагерях, все-все словно бы специально создано для того, чтобы сгрудить, случить людей, сделать их массой. Масса же всегда безлика, всегда она стадо, стадо питающееся, стадно поддающееся движению, бегству, поклонению богам, неосознанному страху. В стаде идут туда, куда ведут. В стаде не обязательно думать о своих поступках и делах. Да и не может быть их в стаде, поступков-то. Никогда еще, никогда не был человек так несвободен и обезличен, как в 20 веке, в особенности в наши дни, на исходе века. Никогда еще не наваливалась на человека и так уверенно не завладевала им массовая культура, которая одолевала и одолевает его всегда во времена смутные, бедственные, тяжкие. Она, массовая культура, как окопная вошь, что грызет тело, но подтачивает душу. Кино, телевизор, приемник, танцплощадка, спортзал, лекторское заведение. Все-все создается для того, чтобы человек вкушал, что ему дают. Учился тому, что вдалбливают в детских учреждениях, в школах, в вузах, в училищах. Раб времени, раб машин, раб обстоятельств, не умеющий распорядиться собой, даже если б захотел. Человек наших дней уже не говорит, он визжит о своей свободе. Но счастье и свобода, по заверениям мудрого русского классика, как здоровье. Если их не замечаешь, стало быть, они есть. Стало быть, и орать о них незачем. Правда, мутные времена мутят и самые вечные истины, толкают их в кривь и в кось, смешивая черное с белым, и достигается таким образом какая-то мутная, скорее химическая, но не нравственная истина. И обескураженный, замороченный, по выражению Александра Николаевича, современный поэт ошарашенно восклицает: «Счастье! Сколько видов у счастья! Одним это слава, муки Творца, другим сердцами на доты бросаться, третьим расстреливать эти сердца». Поэт этот не был на войне, не успел, но я могу его и всех его сверстников заверить, что на доты бросаться, умирать за родину и свой народ — это печальная, пусть и понятная необходимость, но никакое несчастье. Как все-таки надо свихнуть мозги людям, засорить их, чтобы не слышать кощунства в таких вот рассуждениях о том же самом счастье или идеалах, идейности, искренности, истине, свободе? Не потехали. Существо, которое не может вольно перейти улицу, только по указке палочкой, по намеченному переходу, тротуару, дорожке, иначе его попросту задавит. Существо, отправляющееся на работу и с работы по часам и в срок служить, справлять нужду, любить, страдать. Существо, потерявшее ориентацию, заблудившееся, неосознанно смешивает чувства, понятия, вопросы нравственности. Я встречал людей, которые совершенно уверены, что в том, как они живут, и есть истинная свобода, иначе и свободнее никто-никто и никогда не жил и жить не может. Они подобны тем народам, которые от рождения не едали молока и масла, считают, что и есть такой харч ни к чему, что баловство это излишество. Правда, весом-то они 30 килограммов вместе с башмаками и ружьями. Умственные и физические возможности их настолько ограничены, что они по уровню развития снова приближаются к обезьянам, только воли гораздо меньше у них, чем у обезьян, делающих, что им вздумается, и живущих, как им хочется. Думаю, что свобода современного человека, которую он так кичится, вполне может быть смоделирована со свободой зоопарка и зверинца. Там ведь, с точки зрения того же крикливого существа, именующего себя свободным человеком, зверям и птицам даже лучше, чем в лесу, в горах и в воде. Там их охраняют, кормят и даже способствуют размножению. Только все это делается по указке сторожей и дрессировщиков. Все достигается подачкой и кнутом. Думаю, что феномен, происшедший в нашей литературе и оказавший огромное влияние на смежные искусства и даже на некоторые умы, так называемая деревенская проза, это последний вскрик той творческой индивидуальности, которая была заложена в нашем русском народе, но так до конца и не реализованная из-за войн, бесправия, самодурства самодержцев и вождей, по нашей воле плодящихся и с нашей помощью превращающихся в культ личности. Я не раз бывал в покинутых деревнях, заходил в разоренные дома и, скажу по правде, ощущения во мне были почти такие же, если не более трагичные, чем на поле боя после разгрома Корсунь-Шевченковской группировки, когда из-за трупов и военной техники Не было видно земли. Она вся была ими завалена. В домах этих уже побывали городские браконьеры, охотники за иконами и экзотическими изделиями деревенских умельцев. Еще и еще раз я поражался тому, как много должен был уметь крестьянин. Срубить, утеплить, украсить жилище, обеспечить себя орудиями труда, уметь обходиться со скотиной и тяглом, знать погоду и причуды природы, быть хорошим воспитателем, борцом и творцом, дипломатом и хитрецом, хорошим мужем, хозяином, отцом, родичем, достойным членом деревенского общества и так далее. Он, крестьянин, был всегда занят, всегда в заботах и работах. Это потом, не сами крестьяне, а те, кто родить будут за них и освобождать их, назовут жизнь крестьянина кабалой и освободят от кабалы. Так вот, что же это мы, вчерашние крестьяне, освободившиеся от кабалы, вдруг затосковали о прошлом, запели, заныли, заголосили о родном уголке, о сельском мире? Мы ж свободны. Достали справочки и мотанули из села от коллективного труда. Дали взятку местным властям за убег в город. Не вернулись из армии или с заключения в отчий дом. Словом, правдами, чаще неправдами, сменившие одно крепостное право на другое. На всю сжигающую и пожирающую кабалу прогресса после деревенского рая, кажущегося пределом сбывшихся мечтаний и надежд. Отбарабанили свою рабочую смену, и хоть трава не расти. Правда, свободу эту мы не знаем, куда девать. Оказались неподготовленными к ней и ударились в разгул, в пьянство. Ухватились за то, что близко лежит и без труда делается. Жуем солому, так бы я назвал массовую культуру. Да еще и облизываемся. А ведь было, было, твердит память. Поле надо вспахать, урожай вырастить. Детей поднять, скотину сберечь и желательно поголовье приумножить. Потому и трудились, и думали о труде, только о труде. Потом уж о праздниках. И песни слагали, и сказки, и пословицы о нем, о труде. Чтобы рубаху сшить, надо лен вырастить, истрепать его, вычесать. Потом нитки спрясть, желательно потоньше. Потом полотно соткать, потом его раскроить, потом иголкой сшить, да так, чтоб шовчик тело не тер, не пилил. Потом узор вышить на рубахе. Пусть и в одну или в две нитки, но если с любовью, то и от две нитки узор выйдет, глаз не оторвешь. Чтобы обутки шить, надо скотину вырастить, затем ее забить, ободрать, шкуру выделать, шерсть в дело пустить, кожу на раскрой, на сапожке, под каблук берестинку подложить, сухо и скрип на всю деревню. А чтобы урожай вырастить, огородину выхолить, сено наготовить, избу поставить, ох, как много надо уметь, знать, стараться. Если хвастает ребенок перед отцом и матерью, то хвастает трудами своими, плодами своих трудов, хитро вырезанной чечей, игрушкой, сшитым платьицем для куклы, загнутыми санками, сколоченными грабельками, склепанным стулом, ровно застекленной рамой. Сосед перед соседом выхваляется не количеством опорожненных бутылок из-под бормотухи, резными наличниками на избе, рамой желобочной, кошевкой гнутой, упряжью в бляхах, уздечкой наборной, лошадью проворной, ловкими руками, сноровкой, силушкой. А чтоб сила была, надо было хорошо кушать, чтобы кушать, старших слушать. Даже веревку, чтобы удавиться, надо было вытрепать из конопли, соткать ее на своедельном станке, прогнать в калибер и смазать маслом или просмолить. Оттого и давились редко, и жили долго. Некогда было умирать крестьянину. И пусть спорят со мной, пусть мне доказывают насчет крестьянского житья-бытия, его примитивного искусства, нынешние свободные пролетарии, и я им укажу на самое массовое искусство из всех искусств — кино. Что же оно так быстро выродилось-то? Что же оно занимается самопожиранием, агонизируя на наших глазах в грязи, пошлости, разврате? И зачем же? Зачем же все-таки презирающий мужицкий быт, его наземный дух, примитивное искусство, быт и нравы Зачем же шаритесь вы, веселые и беззаботные горожане, в покинутых избах ваших дедов и тащите в городские квартиры скалки, лапти, прялки, божьи лики, изображенные на толстых досках, самовары, самопалы, подсвечники, братины? В модернизированных квартирах забиваете пластиковые стены неструганными досками, прете в кухне деревянные скамьи. Зачем? Почему? Неужто лишь ради забавы? Ах, если бы это было так, то и говорить бы не о чем было. Но, может, память болит. Может, из этой самой свободной жизни тянет в ту кабальную крестьянскую жизнь подсознательно, не умом, а самым чутким инструментом, название которому сердце. Может, сердце-то наше там и осталось. И оттого мы так бессердечны, так равнодушны ко всем и ко всему в этом чужом нам городе. В чужих холодных стенах, может, нам становится дороже та наша сельская несвобода, то наше трудовое и вечное житье. Недавно в одной полуразвалившейся вологодской деревушке последний здесь мужик, умеющий сделать топорище, наточить ножи и инструменты, подковать лошадь, застеклить окна, сметать сток, заградить городьбу, управлять конной сенокосилкой и самими лошадьми управляться, принять роды у коровы, сбить печь, срубить баню, продолбить прорубь, выкопать колодец, заговорить зубы и остановить кровь, предсказать погоду, обмануть колхозное начальство, если потребуется, то и районное. Мужик этот, прошедший войну и все наши преобразования, показывая на одичавшие вокруг поля, лес и опустевшие деревни, убежденно и горестно сказал: «Еще придут. Целину поднимать сюда придут. Жрать-то чего-то надо будет. И снова станут героически преодолевать трудности, жить в палатках, рубить бараки и времянки, корчевать кустарники на заросших пашнях, вырубать леса, осушать болота. Придут, никуда не денутся. От земли не уйдешь». Дорогой Виктор Петрович, человек предполагает, а издательство располагает. Я очень собирался к вам в августе, но издательство требует, чтобы в начале сентября я сдал доработанную книгу, с которой у меня приключился казус. Я свалил в нее кучу статей, из которых, как мне показалось, получается книга о трех поколениях, и назвал ее «Поколение и судьбы». Так она попала в плен. Статьи-то были, но уж очень разноликие, особенно о первом поколении. О Бимбер — путная статья, о Шолохове — газетная, юбилейная. О бедном, вообще экстракт из моей же книжки, сделанный для знамени осторожными руками Скорину. Мне-то показалось очень остроумным такое сочетание: пролетариат, крестьянство, интеллигенция. А когда прочел статьи, вижу, об интеллигенции сносно, о крестьянстве один восторг, а о пролетариате великая сушь. И надо переписывать заново. А тут еще, как назло, погода волшебная, в голову ни одной мысли не лезет. До смерти хочется на реку. Честно высиживал с 7 до часу, даже скорее отсиживал, думая об одном, кабы скорее вторая половина дня, и можно бежать за подустами. Клюют в это лето почему-то одни подусты. И очень хотелось бы вырваться к вам, но вряд ли это удастся раньше второй половины сентября, а тогда, небось, поздно будет. Я даже не ответил вам на то письмо, где вы писали о тех, что во глубине России. Кое-что почитываю. Идеи я это не бросил. И очень прошу вас, как только выйдут сибирские огни, пришлите мне здесь, в Тарусе, где я их раздобуду. Если нужно, я потом верну эти номера. Я очень нуждаюсь в том, чтобы с вами повидаться. Очень. Мои низко вам кланяются и вашей семье. Ваш А. Макаров. Я написал Александру Николаевичу письмо, в котором обращал внимание на тех писателей, живущих на периферии, о которых, на мой взгляд, стоило бы поговорить глубоко, дабы открыть их для широко читающей публики, да и для критики тоже. В письме, помнится, я называл Евгения Носова, Юрия Гончарова, Константина Воробьева, Василия Шукшина, Ивана Панькина, Владимира Сапожникова, Василия Белова, Виктора Лихоносова, Анатолия Ткаченко, Николая Жернакова, Аскольда Якубовского, Анатолия Знаменского, Виктора Потанина, Юрия Куранова, Леонида Пасенюка, Станислава Милешина и еще поэтов Алексея Прасолова, Сергея Викулова, Александра Романова, Алексея Решетова, Леонида Решетникова, Михаила Асламова, Романа Солнцева, Михаила Воронецкого. Список получился довольно внушительный. И Александр Николаевич посулился приехать еще и потому, скорее на Урал, чтобы подробнее поговорить обо всех перечисленных мною писателях, об их книгах, которые я знал и которые мог порекомендовать для прочтения. «Вы тут насуете мне своих дружков-приятелей. До конца дней с ними не рассчитаться», — посмеивался он. И уже серьезно добавлял. «А вообще-то это бесхозяйственность, безобразие. Такая серьезная литература вызревает в провинции, а мы на нее глазки закрываем». «Да что глазки? Не знаем ни черта. И я не знал бы, кабы не вы». Понимая, сколь важное значение имеет попытка сделать такую большую и нужную работу, я всячески подбивал на нее Александра Николаевича, посылал и привозил ему книги и сам старался прочесть как можно больше книг своих периферийных товарищей, сокурсников по ВЛК, и просто очно или заочно знакомых, почти безвестных в ту пору писателей, как тот же Анатолий Ткаченко или Виктор Потанин. Наконец из Москвы пришло сообщение: «Приезжаем тогда-то». Я жену под бок и скорее в деревню. Подготовиться, подстрелить рябчиков, наловить рыбки, угоить избу. Дома строго-настрого наказываю дочери встретить Макаровых. Выглядят они так-то, одеты в то-то, прилетят тогда-то. И хоть дочь выросла, в слава богу, не залитературенной, но все же в литературной семье, с нею произошел тот казус, который мог произойти с любым человеком, имеющим стереотипное представление об артистах, писателях, тем более о критиках, да еще о критике столь известном. Папа не в счет, папа, он просто папа, и только иногда в одни торжеств или недоразумений писатель. Вот дочь и ожидала, что из самолета вывалится этакий двухметровый громила с тростью в шляпе, в каком-нибудь манто и обязательно с вставными железными зубами. А уж жена у него и вовсе воображению не поддающееся создание. И по этой самой причине она ни малейшего внимания не обратила на невысокого, мулацки смуглого человека, одетого, если издали смотреть, в солдатский бушлат, в кипченку, довольно поношенную, и на его усталую, радиобеседами, домашними делами и перелетом измученную жену. Сделать объявление по радио у дочери толку не хватило, и, потолкавшись в аэропорту, она ринулась домой, куда через полчаса, раздраженные, готовые все бросить и вернуться обратно в столицу, ввалились намотавшиеся по городу супруги Макаровы. На пароход они в тот день опоздали, ночевали у нас. Дочь, исправляя свою оплошность, угощала их и занимала, и в конце концов они вдосталь насмеялись и над собой, и над нею тоже. А на завтра тепленьким синим вечерком я встречал пароходик местной линии «Урал», еще издали увидел на носу стоящих, подзатерявшихся в толпе супругов Макаровых и сына моего с котомкой. Критик пытался напустить на лицо сердитое выражение, но мой кобелишка по имени Спирька так лаял и рыдал, приветствуя пароход и всех людей, сходящих с него по гибельно крутому трапу, что не выдержал суровый критик. И когда Спирька прыгнул на него и начал рвать когтями пуговицы на бушлате, как у ближней, самой дорогой родни, вовсе растаял. Спирьке за преданность и требовалось-то всего ничего. Кусочек сахару, сушка, пряник. Он ничем не морговал и всякой подачке был рад. И, получив просимое, еще долго, пока мы шли в гору, угадав сентиментальные души приезжих людей, возвращался с полей и уже грязными лапами пытался поцарапать им животы и все попискивал и гавкал, выражая чувство восторга и самое что ни на есть активной приветливости. Долго мы сидели в ту ночь за столом у керосиновой лампы, когда выгорел керосин, зажгли свечи, и не было конца разговорам и воспоминаниям. Как-то так уж получилось, что никто почти не касался литературных тем. И, отправляясь спать, Александр Николаевич удивленно произнес: «Да как же это возможно? Сидеть в деревенской избе, есть рябчиков, рыбный пирог, пить чай с душицей, есть рябиновое варенье и не говорить про литературу». «Нет, товарищи, так не бывает. Это все неправда. Я и не поверю до тех пор в реальность происходящего, пока не попаду на речку с удочкой». Он еще долго не унимался. ворочался на раскладушке и в полной уж темноте читал и читал стихи. Как он знал поэзию! Мне кажется, всю, какую возможно знать читающему человеку. Без разбора, в перескок, ранний Прокофьев и тут же Твардовский, Ахматова и Гумилев, и Клюев, и Брюсов, и Есенин, и Тихонов, и Луговской, и Павел Васильев, и Кедрин, и что-то из Гёте. И тут же озорные, вольные ваганты, древние англичане, и Дант, и Петрарка. «Сашенька, да спи ты, спи, устал ведь», — увещевала его жена. А он: «Вик Петрович, Марь Семеновна, я вам еще не надоел?» «Да что вы!» — пискнет Марь Семеновна, устряпавшаяся у печи и по дому. «Я могу слушать сколько угодно. Вот только вы-то...» «Ну, еще Блока. Без Блока невозможно». И Александр Николаевич читал Блока. Много читал, хорошо. Он его читал всегда и охотно. И узнав, что я, да и Марь Семеновна, плоховато знаем этого прекрасного поэта, подписал благодарному слушателю Марь Семеновне его двухтомник, который мы и храним до сих пор пуще глаза. Уж наутре угомонились мы и поднялись поздно, когда деревушка Быковка жила своей, хотя и не ходкой, но полной жизнью. На речку рыбачить мы в этот день не пошли, а сходили за грибами, за ближние местами еще неубранные поля. Я нет-нет, да и отдалялся от гостей. Супружница же моя так и таскалась весь день за Александром Николаевичем, слушала его и наслушаться не могла. А он, найдя благодарного и терпеливого слушателя, ошеломлял ее, и она, уже знавшая о феноменальной памяти моего друга, все равно была потрясена и долго еще твердила, да и по сию пору твердит: «Такого человека с такой памятью, с таким знанием поэзии и всякой всячины не встречала и едва ли еще когда встречу». Я тоже не встречал и едва ли встречу, хотя до Александра Николаевича знал своего школьного учителя, затем сибирского поэта Игнатия Рождественского, который в трезвом, особенно же в нетрезвом виде, мог читать стихи сутками. Зажмурит близорукие глаза, откинется на спинку стула и, чуть дирижируя себя левой рукой, шпарит, совершенно не интересуясь, слушают его или нет, да и читал он ровно бы для себя, неразборчиво и даже будто сердито. Александр Николаевич, кроме своих стихов, знал еще много доступного и недоступного о самих творцах. Кроме того, знал, когда построена пирамида Хеопса, в каком году кто и где царствовал, где или когда упал тот или иной зарегистрированный метеорит, когда изобретена печатная машина, и кто был в любовниках у императрицы Екатерины II, а также кто учил Рембрандта живописи, и что крикнули моряки, увидев берега Америки, когда произошло первое крещение на Руси, и кто защищал тот или иной редут при обороне Севастополя. Мимоходом где-то и когда-то прочитанные трогательные наивные надписи на могильных плитах, и часто повторял: «Ах ты, матушки мои!» Позднее я узнал от него же, что эта строчка из стихотворения Демьяна Бедного, поэзию которого Александр Николаевич знал довольно хорошо, ценил ее за народность, что не мешало ему насмешливо относиться к торопливым, неряшливым творениям старейшего советского поэта и в особенности к тому, как он тужился выглядеть солидным литературным вождем, и как это нелепо порой и трагично оборачивалось для него самого, а значит, и для окружающих. Во время обороны Одессы издавалась газета для войска, героически обороняющего город, и последнее время эта газета печаталась в Москве, откуда самолетом доставлялась в Одессу. Живучи далеко от Черного моря и худо себе представляя, что там творится, старый поэт, тем не менее, считал возможным поддержать советских моряков и бойцов стишками, в которых были строки: «Всех румын переколотим, ах ты, матушки мои! Всех фашистов в море сбросим, ах вы, батюшки мои!» Пока газету доставляли к морю, Одесса была сдана. Газета с этими бодрыми стишками досталась румынам, и они, рассказывал Александр Николаевич, потешаясь, читали их по всему городу. Сам Александр Николаевич всю войну работал в журнале «Краснофлотец». Там-то и узнал эту историю, и чего в ней прибавил для смеха, мне уже не узнать. Но восклицание «Ах ты, матушки мои!» неизменно звучало и в быту, и по телефону в доме Макаровых. По литературной Москве одно время ходил веселый анекдот о том, как Александр Николаевич насмерть разбил одного воинствующего графомана из бывших сильных мира сего. Сотрудники журнала «Знамя» долго не могли втолковать графоману, что нет у него данных для поэзии, что стихи он писать не умеет. Но толковали неубедительно, робко, и графоман осаждал «Знамя» все настырней, пока его не сплавили к замредактора Макарову. Прочитавши добросовестно целые портянки стихов, Александр Николаевич поинтересовался: «Можно на чистоту?» «Дуйте», — разрешил графоман. «Это рифмоплетство. Такие стихи можно написать сколько угодно». Гость поймал Макарова на слове. «Вот и напишите». «Пожалуйста», — ответил Александр Николаевич и взял несколько листов бумаги. «Только тему я сам придумаю», — наседал графоман. «Это еще даже лучше и проще». Эх, не знал графоман, что за отсутствием материалов и авторов в журнале «Краснофлотец» приходилось порой Макарову делать журнал от корки до корки, писать и передовицы, и рассказы, и стихи. Графоман барственно указал заму главного редактора в окно, выходящее в узкую щель Гнездяковского переулка, и потребовал описать стихами то, что видно. Через полчаса в руках графомана было 3 страницы стихов, написанных к тому же в форме сонетов. Графоман прочел, и дух у него занялся. И вы такие стихи не печатаете? Да боже меня упаси!» Графоман забрал свои бумаги, надел каракулевую папаху, удалился, и более его ни в одной редакции не видели. Мне порой хотелось приподнять кепку на совсем необъемистой голове Александра Николаевича и заглянуть под нее. Что там? Как устроено это? По каким таким чертежам и законам? А под кепкой была обыкновенная чернявая голова, уже круто присоленная сединой, голова, приставленная к совсем не богатырскому телу. Но в теле этом, мне не раз предстоит еще убедиться, крепкие духовные устои, сильный мускул нравственности, чистое, хотя и страдающее сердце, от непонимания или бессилия и невозможности жить и работать так, как хотелось бы самому художнику. На завтра мы наконец-то выбрались на рыбалку. Нет, пожалуй, не выбрались, ведь выбираются из города. Сперва на автобусе, затем на электричке, затем на пароходе или ракете, затем еще на чем-нибудь, после пешком 3-4 километра. И о блаженство, о счастье, слава Создателю, можно и удочку в воду закинуть. В Быковке рыбалка начиналась за огородом, прямо от нашей бани, которая стояла в углу огорода на склоне холма. К этой поре, правда, хрюска в речке Быковки осталось мало, и Борис Никандрович Назаровский, старый просмешник, как-то хлебая уху в нашей избе, сказал, показывая ложкой в окно: «Со временем на этой избушке появится мемориальная доска следующего содержания. В речке Быковки водилась редкостная рыба хариус, последнего из которых выловил живший в этом доме защитник природы Астафьев». Но смех смехом, а водохранилище нарушило нерестилище хариуса. Осенями его хариуса, скапливающегося в ямках и не знающего, куда катиться, нещадно выбивали, загоняли в саки. Да еще явились какой-то химией рыбаки. Хариус из тех рыб, что от любой ядовитой примеси может задохнуться на всем протяжении речки и даже реки, как это случилось в Вологодской реке Кубине. Кроме того, не имея возможности уйти в глубокие водоемы и оставаясь в мелких речках зимовать, хариус задыхался от толстых наледей, примерзал ко дну, придавленный льдом. Если и сохранялся на ямках, жадно брал на любую приманку с голодухи, и его бесхитростного выдергивали зимней удочкой от мала до велика. Наловил я тогда на ушку хариусов. У нас с женой было в верховьях речки постоянное кострище, и мы иногда после города или трудов праведных позволяли себе выходной. Уходили на целый день в лес, на речку, и пока я шарился по кустам, ловчась наловить хариусов в недоступных омутках и перекатах, жена разживляла костер, чистила картошку для ухи. И на этот раз мужчины занимались добычей. Женщины калякали, додвигались вверх по речке к кострищу. Александру Николаевичу никак не удавалось поймать хорюска, и он все поругивался. От каналья. Изловлю ж я тебя, изловлю. Речку я знал до последнего камешка и кустика. Знал и рыбный омуток, где подмытая ива упала вершиной в воду, но не умерла, а еще пышнее, гуще сделалась. И речка, огибая ее и проросшие со дна побеги, сделала большой крюк, вымыла яму в песке и гальке. И тут всегда, даже в зимнюю пору, стояла стайка хариусов. И под другим бережком клубилась красноватая полоска мути. Там, в затени, беззвучно, втекал в быковку ключик кипун. В верховье кипуна трудились бобры, делая запасную потаенную плотину. Появилась на быковке семья бобров всего 2-3 года назад, но понастроила уже много. «Попробуйте-ка здесь», — посоветовал я гостю. И он, присев под зонтики пышно цветущих медвежьих пучек, меж карандашно заструганных резцами бобров осиновых пеньков, забросил удочку, и через минуту я услышал восторженный возглас. «Поймал! Поймал-таки! Знай нас, калязинских!» Хрюзок ему попался с карандашик величиной, но юркая эта рыбешка так красива, так ловка в воде и хороша в ухе, что еще долго, пока мы шли к кострищу, Александр Николаевич прищелкивал языком и говорил: «Вот утру я нос с московским рыбакам, вот утру!» «А что это, Вика Петрович, за пеньки такие аккуратные и на речке что-то вроде запруды?» Когда я, невольно притушив голос, сообщил о таинственном поселении зверьков, Александр Николаевич аж просиял лицом. «Да что вы говорите? Сохранились!» И всю дорогу до кострища был оживлен, хотя и сильно устал. Но когда посидел у костерка, поел ушки, ел он хорошо, бережно, видно было, с детства приучен уважать пищу, да выпит был еще чеканчик под разговоры и закуску, оживился критик. Ну, что еще нужно человеку? Горы, леса, костерок у речки, котелочек ушиц на четверых. И вот и все. И больше ничего не требуется для покоя и счастья. А мы суетимся, а мы суетимся. Вот послезавтра уезжать. Почему? Зачем? Нет, Вик Петрович, хочешь, не хочешь, приеду. На месяц, на два приеду, и не прогонишь. На завтра я читал в избушке только что написанную повесть «Где-то гремит война», еще не обкатанную, еще недовыправленную. Слушали гости и хозяйка моя хорошо. Повесть тронула их. Александр Николаевич даже сказал, что он о военном тыле что-то не припомнит подобного. Я нуждался в ту пору в поддержке, ибо жил и работал весьма одиноко. И вот получил ее, такую необходимую поддержку. Денек побыли мои гости в городе. Я им показал все, что достойно в Перми показывания. И с грустью, которую потом Александр Николаевич счел за недомогание, проводил дорогих гостей обратно, домой, в столицу.